Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим, можно сказать, продолжая предыдущую передачу, создавая своего рода мини-сериал о кубанском казачестве. Собственно, писали неоднократно, хотели продолжение передачи о казачестве Донском, но раз хотели, мы готовы услужить нашим уважаемым радиослушателям. И тоже человек, который был нашим гостем на передаче о Донском казачестве, будет гостем и сегодня. Это замечательный историк, исторический публицист, старший преподаватель университета имени Кирилла Григорьевича Разумовского, он же первый казачий университет, Александр Азизович Музафаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, кубанское казачество имеет сложную, запутанную историю. Понимаете, кубанское казачье войско родилось при Александре II, но до этого, но прошло, вернее, его составные части, его элементы прошли довольно сложную судьбу, и я надеюсь, что Александр Азизович поможет нам распутать хитросплетение этого узла.
Итак, действительно, официально кубанское казачье войско было образовано указом государя-императора Александра II, царя-освободителя, от 19 ноября 1760 года. Но указ этот звучал так. Впредь черноморскому казачьему войску именоваться кубанским казачьим войском. То есть одним из предков кубанского казачества было казачество черноморское. Давайте поговорим о том, как оно появилось. В 70-е годы 18-го столетия успехи русского оружия, победа в Первой русско-турецкой войне, потом присоединение Крыма сделали фактически ненужным традиционную многовековую службу казачества запорожского и малороссийского, потому как территории их оказались далеко от границ, крымские набеги на русские рубежи окончательно ушли в историю. И поэтому правительство Екатерины II предложило запорожским казакам, значит, перейти к мирному образу жизни. А часть из них подчинилась этой воле, больше надо отметить. Часть в знак протеста попыталась покинуть пределы России, потом они вернутся. А часть обратилась к государыне-императрице и к светлейшему князю Потемкину. Вот три казачьих атамана, Сидор Белый, Захарий Чепега и Антон Головатый, обратились с просьбой разрешить им создать войско новое казачье, которое было готово переселиться туда, где было угодно правительству. То есть это были наиболее воинственные, наиболее честные, наиболее лояльные, верные России казаки. И императрица, милостиво приняв эту делегацию в городе Кременчуке, милостиво это разрешила и даровала им название «Войско верных казаков запорожских». А войско было размещено на юге и буквально через год уже вступило в, так сказать, в бой с турками во время начавшейся Второй русско-турецкой войны.
А на юге это что такое? Это где?
Значит, они были размещены изначально под Кинбурном. Напомним, что по условиям Кучук-Кайнарджийского мирного договора состав России входит часть Черноморского побережья, в том числе и крепость Кинбурн. И вот там, собственно, были размещены верные казаки.
Это район Днепробугского лимана.
Совершенно верно.
С одной стороны Кинбурн, с другой Очаг,
в который тогда оставался за Турцией. Новые русско-турецкой войны верные казаки приняли самое активное участие. 19 июня 1788 года в морском бою погиб первый атаман верных казаков Сидор Белый. И тогда же Потемкин немного изменил их название и стал их именовать войском верных казаков черноморских или в предстоящей черноморским казачьим войском. В 1790 году светлейший князь Потемкин выделяет новому войску земли для расселения между Днестром и Бугом. И здесь надо отметить следующее, что боевая репутация бывших запорожцев, старших черноморскими казаками, была очень высокой. Они активно участвовали в боях и на суше, и на море. У них действовала своя грибная флотилия. И это привело к тому, что часть запорожцев, которые бежали было за границу, не желая терять свой казачий статус, вернулись и вступили вот в это войско, пополнив, так сказать, его ряды, и тем самым вот доказав, что они готовы по-прежнему служить а России. Надо отметить, что казакам не слишком понравились земли между Днестром и Бугом. Эта территория была зоной активного хозяйственного освоения. Казачьи станицы там были разбросаны между крупными помещичьими имениями, между строящимися городами. И казаки опасались, что не могут там продерживать традиционного казачьего образа жизни. К тому же успехи русского оружия и эту территорию отодвинули в сторону от границ России. Вернее, границы России отодвинули в сторону от нее. Поэтому в 1791 году атаман Антон Головатый отправился в Петербург, где просил императрицу разрешить войску переселиться в новые земли в районе Тамани. Переговоры в столице империи шли 4 месяца, и 30 июня государыня-императрица подписала указ, пожаловавший черноморскому войску вечное владение, состоящее в области Таврической, остров Фанагорию, со всей землей, лежащей по правой стороне реки Кубань, от устья Еи к усть-Лабинскому редуту.
Вот часть переселилась как раз на реку Ею, а часть на Кубань.
Да, и переселение казаки провели очень оперативно. Уже в августе первые казаки выселились на Тамани, а в сентябре 1793 года атаман Захарий Чепига основывает столицу войска, крепость Екатеринодар.
Насколько я помню, сейчас на территории Тамани, я имею в виду не полуостров, а сам городок, стоит памятник этому десанту.
Да, совершенно верно, первому эшелону, вот их 3200 человек, которые высадились. И при этом, что важно, что войско занималось вот этим вот процессом переселения, что называется, без отрыва от производства, потому что два казачьих полка, набранные из его чинов, принимают участие в русско-польской войне и сражаются под началом самого Александра Васильевича Суворова, да, который высоко оценил их боевые качества. В 95-м году черноморские казаки принимают участие в походе на Каспий, затеянной фаворитом императрицы Валерианом Зубовым. Экспедиция была на редкость дурно подготовлена и понесла большие потери, не сколько от неприятельных действий, сколько от нездоровья, болезней, плохой организации. В этом походе умер и атаман Антон Головатый, один из основателей черноморского казачества. А войско продолжает обустраиваться на Кубани, на Таманском полуострове, где к нему присоединяется пополнение. Узнав о том, что вот казачество возродилось, тысячи запорожцев постепенно, несколькими волнами, переселяются из бывших земель запорожского войска на Таманский полуостров. Это приводит к тому, что вот с территории Малороссии казачий элемент практически полностью переселяется на Кубань. Да, истинным наследником, если уж говорить о запорожском казачестве, это является казачество черноморское, впоследствии кубанское. В 802 году император Александр I учреждает новое положение о черноморском войске, и вот здесь очень интересный момент. А дело в том, что в составе войска у нас предусмотрена не только конница. У нас ассоциация такая базовая, что казак – это обязательно кавалерист. Вот на Кубани это было не так, потому что в составе войска было 10 конных полков и было 10 пеших полков. Причем пехота, которую формировали черноморцы, она была не совсем обычной. Впоследствии из этой пехоты выработался тип знаменитых казаков-пластунов. Слово «пластун» происходит от слова «упасть пластом», то есть ничком, и ползти соответствующим образом. То есть это были очень опытные специалисты в войне в пересеченной местности, в горах, в плавнях, на реках, в общих сложных условиях.
Насколько я помню, еще в советской армии воспоминания о пластунах была команда по-пластунски вперед, то есть
да.
Ползком.
Пласти по-пластунски, да. То есть вот это вот слово идет именно от этих воинов. И вот генерал Ростислав Фадеев, который очень много воевал на Кавказе, говорил, что Пластуны обладают навыками беззвучного перемещения, способностью пройти незамеченным, смекалкой охотника, способностью запоминать каждую тропинку, единожды пройденную, переправляться через любую реку вплавь, 3 дня неподвижно выслеживать цель, а потом внезапно ее нейтрализовать метким выстрелом. Да, то есть эти качества, он говорил, составляют натуру пластуна. То есть это такое своего рода спецназ, наверное, 19 века, ну или, во всяком случае, что-то очень близкое к нему.
Да, и по тем временам пластунов очень ценили. Любопытно, что в 17 веке высоко ценили малороссийскую и, в особенности, запорожскую пехоту, именно что не конницу, а пехоту, которая наводила страх на противника. Ну и, кроме того, была древняя традиция действий на небольших судах. В старину их называли чайками. И вот когда в 18 веке кубанцы вновь использовали легкие суда для того, чтобы наносить удары туркам, это было ведь воспоминание о деяниях предков.
Да, прямое продолжение. И кубанская флотилия существовала до 1818 года, когда, опять-таки, указом Александра I все-таки была должна передать свои корабли Черноморскому флоту Российской империи, а казаки должны были сосредоточиться на своей сухопутной деятельности. А казаки принимают участие в...
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Александр Азизович Музафаров, старший преподаватель университета имени Кирилла Григорьевича Разумовского, казачьего гетмана, если кто-то из вас не помнит. И мы сегодня разговариваем об истории кубанского казачества. Ну и, конечно, если уж мы стали брать эту тему, невозможно обойтись без кубанских казачьих песен. Вот прозвучит сейчас одна из них. «Али мы кубанцы, али молодцы».
Али мы кубанцы, али молодцы, да славные ребята, ой.
Разумналые жидай бойцы, так драли, драли все мы славные. Разумналые жидай бойцы, так драли, драли все мы славно.
Дралися ми славно, ой,
за вірних героїв, ой, да за большим, та стара стороні Чечен'ївська, ой, за вірних героїв, ой, да за большим, та стара стороні Чечен'ївська,
та стара стороні Чечен'ївська.
Шамиле двинулся жидай с ордой, на светлый, светлый день крещения. Шамиле двинулся жидай с ордой, на светлый, светлый день крещения.
Да в светлой, светлый день крещанская, ой.
Мы пошли ему, жидай, навстречу, да крюка, крюковской был с нами, ой. Мы пошли ему, жидай, навстречу, да крюка, крюковской был с нами.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор о кубанском казачестве. И пришло время поговорить о его боевых подвигах на службе московских государей. Собственно, Александр Азизович уже и начал говорить об участии в русско-турецких войнах. Но вот помимо войн, в которых они участвовали при Екатерине II, был ведь целый каскад войн XIX века. Сейчас вот из 21-го трудно себе представить, как много раз Российская империя воевала с турками, и всякий раз в этих войнах должны были принимать участие кубанцы.
Ну и справедливости ради, тогда еще черноморцы. Итак, в ходе русско-турецкой войны 1806-1612 годов черноморские казаки принимают участие в штурме последнего турецкого плота в этих краях, крепости Анапа. Надо отметить, что Анапа – это такой последняя крепость, которая оставалась на Северном Кавказе за Турцией, причем по условиям Бухарестского мира крепость будет Турции возвращена, и казакам в 828 году, в 1620 году, придется снова ее брать совместно с Черноморским флотом, но на этот раз уже окончательно.
Мало того, вот это был не второй штурм Анапы, а третий.
А третий, потому что первый был в 1792 году, когда только что переехавшие на Кубань черноморцы приняли участие в атаке на Анапу генерала Гудовича. Да?
Три раза брали, два раза отдавали.
Причем отдавали не по, конечно, так сказать, по силе турок, а потому что это было условиями дипломатических окончаний войн. Далее. Помимо, значит, войны 1612 года, казаки принимают активное участие в войне 1628 года, когда выставляют конные части, участвовавшие, как пешие, вот во взятии Анапы, и часть из них действует в составе Дунайской армии. Активнейшее участие черноморские казаки принимают в начавшейся в 1853 году Крымской войне. При этом два батальона, 8-й и 9-й пластунский, принимают участие в героической обороне Севастополя. И по началу появления, как отмечал современник, вот появление в Севастополе вот этих вот воинов невзрачных, в таких запыленных черкесках, в каких-то странных папахах, непривычных для русского войска, она отметит, что живя на Кавказе, черноморцы постепенно перенимали характерную для региона одежду, она просто была наиболее удобной. И так вырабатывался характерный вид кубанского казака. Черкеска, папаха, кинжал у пояса, ну, у пластунов еще и ружье. И поначалу на них смотрели, ну, что-то такое тут вот прислали из России, не очень понятное. Но очень быстро все переменилось. Пластуны показали себя прекрасными разведчиками, снайперами, а в окопной войне их умения и навыки оказались незаменимыми. Как писал современник, они могли сутками находиться в дозоре, подмечая новые пути выдвижения неприятеля, расположение артиллерии и траншей вражеских солдат. Они слушали землю, то и дело, и находя подкопы и туннели, сделанные вражескими минерами. В ходе обороны выполняли очень широкий спектр задач. Они были разведчиками, диверсантами, ни разу, отличными часовыми, ни разу англичанам или французам не удалось провести внезапную ночную атаку на русские позиции. Пластунские секреты всегда успевали поднять тревогу. Напротив, русским несколько раз удавалось с помощью пластунов снять неприятельских часовых и атаковать неприятеля в его же окопах. Надо отметить, что за героическую оборону Севастополя оба батальона были награждены высшей коллективной военной наградой русской армии георгиевскими знаменами. Более 400 чинов этих батальонов было награждено георгиевскими крестами. К сожалению, надо отметить, что 220 казаков погибли при обороне Севастополя. Одновременно, значит, конные полки кубанского казачьего войска действуют на Кавказском театре военных действий. Напомню, что для России это был довольно успешный, так сказать, момент в Крымскую войну, когда русская армия генерала Борятинского, перейдя перевалы Кавказского хребта, когда русская армия под командованием генерала Муравьева, перейдя перевалы главного Кавказского хребта, атаковала расположенную в глубоком Закавказье в турецкой Армении крепость Карц.
Причем крепость, надо сказать, сильнейшую, ее защищала целая турецкая армия. Фактически это даже не крепость, это система фортов вокруг центральной цитадели.
И тем не менее Муравьеву удалось ее взять, тем самым обеспечив для России очень приемлемые условия мира во всей Крымской войне.
Она закончилась печально, да. Если бы не продвижение в Закавказье, если бы не взятие целого ряда турецких крепостей, закончилось бы, наверное, гораздо хуже. А тут, так сказать, появился козырь, которым можно было играть нашим высокопоставленным дипломатам.
И здесь роль черноморских казаков была очень большой. Они вели разведку, они вели охранение, они опять-таки, пластуны умудрялись проникать за укрепление крепости, за обод укрепления, собирая разведывательные данные. А конные полки обеспечивали коммуникации русской армии, перехват таковых у противника. Ну и, наверное, чтобы завершить эпопею русско-турецких войн, надо отметить, что кубанское казачество, уже на этот раз кубанское казачье войско, принимает активнейшее участие в русско-турецкой войне 77-78 годов.
Ну вот это не завершить, это скорее поподробнее.
А, значит, а здесь
у нас,
давайте...
между прочим, юбилей 78 года в этом году отмечается. Он, хотя скромный, но тем не менее...
Итак, войско выставило несколько конных полков, которые действовали в Балканской армии и входили в состав сводно-казачьих дивизий. Плюс там же действовало два пластунских батальона, которые прекрасно себя проявили при обороне Шипкинского перевала. Опять-таки сказывались непревзойденные качества пластунов.
Чуть подробнее о Шипкинском перевале. Вот так сказать, что мы не проскакивали галопом мимо истинных деяний героев.
Напомним, что план русской командования в ходе русско-турецкой войны подразумевал стремительный прорыв к Балканам, блокирование перевалов в Балканских горах и освобождение за Балканской территорией, то есть между Балканами и Дунаем, то есть основных территорий будущих Румынии и Болгарии. При этом, конечно, план был хорош, такой блицкриг стремительный, но у него, как всегда, нашлись определенные изъяны. В частности, турки сумели сосредоточить на фланге русской армии очень крупную группировку войск Осман-Паши, которая внезапно заняла Плевну и тем самым сдержала, так сказать, русский натиск на юг. И в то же время к занятым русскими передовыми частями Балканским перевалом, в том числе к Шипкинскому перевалу, турки подтянули другие свои крупные силы, которые попытались русских с Балкан сбросить. То есть как бы попыталась зажать в клещи ударную группировку русской армии. И вот здесь важно отметить, что русское командование сумело выпутаться из этой ситуации во многом благодаря тому, что передовые части сумели удержать Шипкинский перевал и другие перевалы через Балканы.
Это была очень тяжелая оборона, и она потребовала изрядных усилий и больших потерь стоила.
Там геройски дрался Орловский пехотный полк, туда подошла 4-я стрелковая бригада, которая за эти бои получила в армии прозвище «Железный», и там действовали кубанские пластуны, так сказать. И их, опять-таки, роль была огромной, потому что они могли перекрывать даже узкие горные тропы, сами делали по ним рейд в тыл неприятелю и одерживали, тем самым сдерживали натиск на основные позиции русской армии. А далее кубанцы отличились во время наступления русской армии на Кавказском фронте.
То есть, давайте, уважаемые радиослушатели, отвлечемся от Дунайского фронта и увидим то, что наступление, в сущности, идет по двум расходящимся направлениям. Дунай, Балканы, Константинополь и Северный Кавказ, Закавказье, Северная Турция.
Да, совершенно верно. Причем изначально перед командующим русским Кавказским корпусом генералом Лорис Меликовым была поставлена задача оборонять Закавказье, используя войска отдельного Кавказского корпуса.
Там было очень мало сил, да. Для наступления их явно не хватало.
И генерал Лорис Меликов, однако, с его офицерами решили, что если они просто попытаются оборонять эту огромную территорию, они это сделать не смогут. Кстати, в генштабе так и планировали, что, возможно, Тифлис придется оставить там временно. Но Лорис Меликов прикинул, что его войска подготовлены гораздо лучше, чем турки, и поэтому, если он сам перейдет в наступление, он навяжет противнику бои в Закавказье на турецкой территории, тем самым сумеет оборонить свою.
Более того, очень хорошо понимали, что там комплементарное в конфессиональном смысле население, армяне, греки, это... и они смогут поддержать русскую армию.
Поэтому русская армия начинает тремя колоннами переходить границы и атаковать. Причем в первом, в авангарде буквально, армии идут кубанские казаки. Пластуны сумели снять турецкие посты на границе, а конные полки кубанцев буквально прочесывали местность перед русской армией, сминая небольшие турецкие гарнизоны, отряды, обеспечивая свободный проход русским колоннам. Наверное, таким одним из звездных моментов историю кубанского казачьего войска является участие кубанцев в штурме мощной турецкой крепости Баязет. Эта крепость была одним из опорных пунктов османов в Закавказье, и Вот очень интересный момент. В крепости располагается очень крупный гарнизон. Несколько бригад турецких войск, артиллерия, в общей сложности около 6 тысяч человек. К ней подходит русский отряд, в котором, в общем-то, 1003, наверное, находится. И командир этого отряда посылает полковника генерального штаба Никифорова вместе с 1-й, 2-й сотней Уманского казачьего полка Кубанского войска и 1-й сотней Хоперского войска, то есть, ну так...
Хоперского полка.
Хоперского полка, да, провести разведку боем. То есть казаки должны были атаковать аванпосты, выявить расположение турецких батарей и вообще оценить, как турки себя будут вести. Появление казаков вызвало в Баязете панику. То есть, хотя передовые турецкие офицеры доносили, что это вроде как только русская разведка, но турецкий командующий ударился, что, мол, все пропало, русские идут.
Ударился в панику.
Да, и когда казаки по приказу полковника попытались атаковать, ну, просто чтобы выявить, где же неприятельские пушки-то по ним стрелять будут, турки побежали. Причем турки побежали настолько, что они оставили Баязет и ушли из него. Получается, 3 казачьи сотни захватили сильнейшую крепость. Полковник Никифоров ехал в город и был очень озадачен, как ему вот с этими 3 сотнями казаков обеспечить порядок в довольно большом городе. Ну, через некоторое время подоспело. Помощь. В Баязете был оставлен гарнизон. А русская колонна была вынуждена отступить, потому что замысел, собственно, такой был: нанести удар и отойти. Но Баязет решили туркам не отдавать. Турки собрали под Баязетом огромную армию, попытались крепость любой ценой вернуть. Гарнизон Баязета начал героическую оборону. И в этой обороне приняли участие все те же 3 сотни кубанских казаков. 1-я, 2-я сотни Уманского полка и 1-я сотня Хоперского полка, которые в течение 3 недель 1500 русских сдерживали натиск 8000 турецких солдат. Сдержали. Даже крепость дождалась деблокады и, так сказать, осталась в русских руках. Оборона Баязета была одной из самых славных страниц войны 77-78 годов.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту прерываемся для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. Мы разговариваем о судьбе и подвигах кубанского казачества. Итак, если память мне не изменяет, то само территориальное расположение Черноморского, затем Кубанского войска, насколько я понимаю, там при рождении Кубанского войска к черноморцам добавились кавказские линейцы. Это вот территориальное расположение предполагало, что затяжная на несколько десятилетий растянувшаяся война на Северном Кавказе, она дала кубанцам наполнение для всей их жизни. То есть борьба с турками – это эпизоды международного значения, но война гораздо более упорная, страшная, опасная, в какой-то степени внутренняя война. Это та, которую они вели с кавказскими горцами.
Совершенно верно. Напомню, что при слиянии, при создании кубанского казачьего войска в него вошли 2 западных полка кавказского линейного войска. Оно было создано в 1777 году, когда Россия начинает строить вдоль Кавказского хребта линию укрепления, чтобы сдерживать набеги горцев на плодородные русские земли. Часть казаков, поселенных на этой линии, составили местные казачьи, так сказать, уроженцы, это были терские и гребенские казаки, а часть была переселена с Волги и Дона, и вот как раз тогда на Кавказе очутился хоперский казачий полк, о подвигах которого мы уже немножко рассказали. Кстати, этот полк считался старейшим в будущем кубанском казачьем войске, потому что он ведет свою историю с 1696 года, когда хоперские казаки под командованием Петра Великого принимали участие во взятии турецкой крепости Азов. И царь им сказал милостивое слово. Поблагодарил, значит. Борьба казаков и горцев не сводится просто к военным действиям. Вот это очень важно понимать, что Кавказская война – это не чисто военное противостояние. Да, задачей русских войск на Кавказе не было истребить там все местное население, зачистить горы, оставить голые камни и вот там как-то жить. Нет. Задача была... отчасти такая вот как бы сверх, да, цивилизовать Кавказ. Показать местным народам, что под русской властью можно мирно и спокойно жить. И поэтому казаки, с одной стороны, с оружием в руках сдерживали любые набеги горцев на свои поселения, на попытки прорыва за линию. А с другой стороны, другой рукой, казак держал в руке не саблю, а лопату, которую он сажал в сады, создавал нивы, превращая эту территорию в тот цветущий край, который мы наблюдаем на юге России сегодня.
В конце концов, строил поселки, города, крепости.
Дороги и так далее.
То церкви.
Есть, церкви и даже монастыри там появлялись. И вот эта борьба, это была борьба не только русских с горцами, но и двух мировоззрений. Набеговой экономики, идущей начало там от какой-то архаики, и русской цивилизации. И в этой войне были свои успехи, были свои неудачи, были подвиги, были свои герои. Вот всему Кавказу был известен подвиг сотника Андрея Гречишкина, который со своей сотней в сентябре 1129 года принял бой с многотысячным отрядом горцев, отправлявшихся в набег на русские станицы. Андрей Гречишкин получил приказ провести разведку местности между Кубанью и Зеленчуком в районе Волчьих ворот. Такой крутой овраг, который вот образует такой проход в эту самую плодородную долину. У него было с собой 62 казака. Он сталкивается с отрядом горцев численностью в несколько сотен. Что интересно, командир этих горцев был кунаком Гречишкина. Они были знакомы. Он к нему подъехал и сказал: «Андрей, уходи! Нас много, мы сила, мы идем туда, с нами наш бог, а ты уходи!» Гречишкин сказал: «Нет, я не уйду. Я русский офицер, я останусь здесь». Он сумел послать за подмогой, предупредить станицы, а дальше отдал приказ, который, в общем-то, с кощунством приказал казакам зарезать своих коней, из их тел образовать вал и занять круговую оборону. В течение нескольких часов 62 казака вели бой против множества врагов. А друг вот этого казачьего сотника, вот этот горский вождь, решил лично пойти в атаку, был тяжело ранен, его унесли с поля боя. И только когда у казаков кончились боеприпасы, дело дошло до рукопашной, они почти все погибли. В живых осталось только 4 человека, которых приняли за мертвых. Но за это время успели выдвинуться резервы, и казачьи станицы были прикрыты от разорительного набега. А горцы повернули обратно, посрамленные не сколько военной силой, сколько силой духа казаков-линейцев. И до сих пор на Кавказе построен замечательный памятник Андрею Гречишкину и его воинам. И до сих пор кубанские казаки чтут его как одного из своих предков. И вот вплоть до конца 50-х годов продолжается вот это противостояние. И постепенно чаша весов клонится на сторону России. Все больше горцев отказывается от своего дикого промысла и принимает русскую власть. Развязка наступает в начале 60-х годов. Часть переселяется в турецкие земли, потому что Турция была готова их принять. Часть принимает русское подданство и начинает жить по русским законам. Наиболее непримиримые были уничтожены. Так завершается Кавказская война, делающая Северный Кавказ одним из цветущих краев Российской империи.
Это не последний подвиг кубанского казачества.
и роль кубанского казачества в Первой мировой войне трудно переоценить, ведь там десятки полков кубанцев участвовали в боях.
Да, казаки мобилизовали для участия. Надо отметить, кстати, еще один момент, что кубанское казачье войско было единственным из европейских казачьих войск России, принявших участие в русско-японской войне. А казаки дрались на сопках Манчжурии и...
И там, насколько я помню, также было немало героев.
И там тоже было немало героев. А что касается необычным, когда мы говорим об участии кубанцев в Первой мировой войне? Да, кубанское казачье войско мобилизовало несколько десятков конных полков, несколько десятков пластунских батальонов. В общей сложности из Кубани на фронт Великой войны ушло больше 160 тысяч человек. И подвиги кубанцев были хорошо известны. Неприятель боялся воинов в черкесках, с кинжалами, в папахах. И, так сказать, казаки дрались умело. Но казаки дрались умело не только на земле, но и в воздухе. Да, одним из первых русских летчиков был замечательный авиатор, уроженец Кубани и офицер кубанского казачьего войска Вячеслав Матвеевич Ткачев. Еще в 1907 году он научился летать и вступил в русскую военную авиацию. Он стоял у истоков, он служил в одном авиаотряде с Петром Николаевичем Нестеровым, они были друзьями. Потом судьба летчиков их развела, но надо отметить, что именно Вячеслав Матвеевич Ткачев первым из русских офицеров получил Георгиевский крест, орден Святого Георгия 4-й степени за подвиги на фронтах Великой войны. Более того, Ткачев войдет в историю не просто как выдающийся боевой летчик, державший там несколько побед над неприятелем в воздухе, но и как организатор авиации. Он будет с учетом опыта, который кровью добывала русская авиация на фронтах Великой войны, писать наставления, подавать докладные записки и постепенно занимать все более и более высокое положение в военно-авиационной иерархии. Летом 1917 года полковник кубанского казачьего войска Ткачев возглавит всю авиацию русской армии, станет авиадармом, то есть командующим авиацией действующей армии. В год гражданской войны Ткачев, продолжим такой авиационный рассказ его, будет воевать в составе белых армий, и именно его самолеты летом 20-го года разнесут вдребезги кавалерийский корпус товарища Жлобы, прорвавшийся в Северную Таврию. Это была первая в мире операция, когда боевые аэропланы сумели разгромить кавалерийское соединение, заставив его отступить.
Ну, не то чтобы они одни, но там на земле их окружили белые войска, но, тем не менее, действительно, авиаторы внесли очень серьезный вклад.
Да. Впоследствии Вячеслав Матвеевич будет жить в эмиграции в Югославии. В 1945 году его арестуют и выдадут Советскому Союзу, где он будет снова арестован. Но вот что важно, что этот человек сумел выжить в сталинских лагерях, а потом сделал очень важное такое последнее достижение в своей жизни. Он написал огромную книгу «Крылья России». Это мемуары о создании русской авиации. Это такой литературный памятник первым русским летчикам. И написал ее действительно кубанский казак Вячеслав Матвеевич Ткачев. В советское время книга была в спецхране, но вот сейчас она издана, она доступна, и мы можем из первых уст узнать, как рождалась крылатая Россия, и мы видим, что кубанское казачество внесло в это немалый вклад.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Александр Азизович Музафаров. Мы ведем разговор о кубанском казачестве. Ну и сейчас у нас прозвучит в эфире, можно сказать, редкая фольклорная песня. Когда-то она попала в собрание замечательного фольклориста Щурова, и прозвучит она так, как ее записали много лет назад. Вспомним храбрые кубанцы.
Помним храбрые кубанцы своих дедов.
Не отцовы своих дедов, и отцовы нас кубанцев. Молодцов!
завещали беспощадно. Врагу бейте, как конем, мы завещали беспощадно. Врагу бейте, беспощадно, врагу били басурманов. Не щадили беспощадно, врагу били басурманов. Не щадили, прошли горы мы ущелья на пути нас. Задержали, прошли горы мы ущелья на пути нас. Задержали мост разобранный врагами впереди боль.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор о кубанском казачестве, и мы входим с вами в период, который был для кубанцев поистине трагическим. Это касается не только одних кубанских казаков, это касается казаков вообще в целом всей России, всей Российской империи. Революция и последовавшая за ней гражданская война привели к страшным потерям среди казачьего населения, но, правда, надо сказать, что среди казаков они выявили истинных героев того времени.
Надо отметить, что начавшаяся в России революция, конечно, внесла хаос в, так сказать, во все внутреннее устройство Российской империи, и казачьи области, в которых был очень высокий уровень самоорганизации, очень высокий уровень, как бы сейчас сказали, низовой демократии, казаки выбирали станичных атаманов, у них были традиции выборы более крупных чинов, они именно так и поступили, они самоорганизовали, чтобы не допустить хаоса на своей земле. На Кубани было создано несколько верховных казачьих структур, и был избран... Значит, атаман кубанского казачьего войска Филимонов, который старался, так сказать, сохранить порядок. Конечно, среди казаков было всякое, были тенденции провозгласить независимую Кубань, были тенденции вообще присоединиться к каким-то другим странам, но в целом кубанцы сохраняли вот такую лояльность центральному правительству России.
Это очень сложный момент. Отсоединиться от России, стать частью другого государства можно было только в тот момент, когда историческая Россия подверглась страшной ломке, искажению, когда революционное правительство в Петрограде крошило ее, кромсало и рубило, и, в общем, делалось не по себе всем тем, кто с периферии взирал на то, что творится в столице.
Да, то есть первое, значит, было не допустить, вот, чтобы этот революционный хаос пришел к нам. А в итоге в начавшейся гражданской войне кубанское правительство поддерживает белое движение. Именно на Кубань ведет свои полки в ледяном походе генерал Корнилов. Именно Екатеринодар пыталась взять добровольческая армия в ходе первого кубанского похода. Не удалось, Корнилов погибает. Но к его армии, которую возглавил генерал Деникин, присоединяется множество кубанских казаков. Как в отряде, формированных в полки, так и добровольцами. И уже через полгода Екатеринодар освобожден, и кубанское казачье войско начинает свое возрождение. Однако в 19 году на земли кубанцев приходит Красная армия. И здесь начинается политика расказачивания. Я напомню, что еще в 18 году была издана директива советской власти, которая требовала, ну, вот я просто процитирую, провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам.
Мне кажется, это весна 1919
да,
года.
Да, принести, так сказать, по казакам, принимавшим участие в борьбе советской власти. К среднему казачеству необходимо принять все те меры, которые дают гарантию от каких бы попыток с его стороны к новым выступлениям. Конфисковать хлеб и заставлять сыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам, провести полное разоружение, расстреливать каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи, выдавать оружие только надежным элементам из иногородних, то есть из неказачьего поселения, да, вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах вплоть до установления порядка. Всем комиссарам, назначенным в казачье селение, предлагается проявлять максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания. А здесь шла ломка самого понятия казачества. Казачество считалось классовым врагом. Оно подлежало уничтожению как класс. Да, ведь обратите внимание, скажем, расстреливать каждого, у кого будет обнаружено оружие. Отметим, законы Российской империи вообще дозволяли ее подданным иметь оружие, а казаки без оружия вообще не мысли своей жизни. Вот даже сейчас у нас в законе об оружии есть специально оговоренный элемент, что, допустим, холодное оружие допустимо, если оно является элементом казачьего костюма, да, имеется в виду как раз кубанский кинжал на черкеске.
Элементом этнографии, скажем так.
Да, но даже сейчас закон делает для этого исключение, а тогда казак просто не представлял себя без оружия. Тут сдать, разоружиться.
Это срам просто.
Да, и на Кубани эта политика проводилась очень жестоко. Несколько раз кубанцы поднимали восстание против большевистской диктатуры, но силы были неравными. И постепенно в станицах оставалось все меньше боеспособных людей и все меньше тех, кто был готов отстаивать свои, так сказать, старый образ жизни, старый порядок. Множество кубанцев ушло в эмиграцию. На острове Лемнос до сих пор сохранилось мемориальное кладбище, основанное казаками донских и кубанских казачьих корпусов, эвакуировавших вместе с армией Врангеля. А если до кубанцев и на Балканах, и вообще по всей вот этой огромной икумении русского зарубежья, вплоть до Австралии. Да, то есть вот куда только не забрасывала судьба выходцев из кубанской земли.
Ну, прежде чем кубанцы эвакуировались, они еще приняли участие в почти что годовой эпопее русского Белого Крыма генерала Врангеля. Они там сражались наравне с остальными белыми войсками, с казаками-донцами и так далее, и стяжали себе славу героев и на этом фронте. А вот в эмиграции, конечно, судьба их была тяжела.
Да, казаки сражались и на Перекопе, и они обороняли берега Севаша. И, собственно, часть из них просто прикрывала отступление белых армий, когда они отступали к портам в Крыму. То есть здесь кубанское казачество, так же, как и донское, проявило себя одним из наиболее храбрых и стойких частей белой армии.
Ну, в советское время кубанцев ожидали те же самые сложности, что и все казачество, и репрессии, и частичное лишение политических прав и, в общем, достаточно затруднительная ситуация с реализацией себя на военной службе. И только во второй половине 30-х годов советское правительство решило, ну, не то чтобы амнистировать казаков, пойти на определенные послабления.
Да, это было связано с тем, что в воздухе уже витал аромат надвигавшихся, не аромат, а такой тревожный запах надвигавшейся Второй мировой войны, и советское правительство решило попробовать использовать вот этот военный потенциал казачества для защиты социалистического отечества. В 1935 году в советской армии создаются казачьи части, и там появляется одна кубанская казачья кавалерийская дивизия и одна кубанско-терская казачья кавалерийская дивизия, сформированная из представителей вот как раз кубанского и терского казачества. Надо отметить, что, конечно, во многом это было фикцией. То есть, если в дореволюционной России у казаков была и своя военная организация, и свои навыки боя, и свои, так сказать, командиры, то здесь бойцы и командиры этих дивизий были переодеты в казачью форму, у них появились черкески, появились кинжалы, появились папахи, но далеко не все из них были действительно урожденными кубанцами.
Это же очень значительный процент, да, не имел никакого отношения
к казачеству. Другое дело, что вот в рамках этой кампании действительно немалое количество представителей кубанцев вступило в советскую армию. Когда началась война Великая Отечественная, кубанцы проявляли себя как храбрые бойцы. В общем-то, такой легендой советских танковых войск являются подвиги старшего лейтенанта Дмитрия Федоровича Лаврененко, родившегося в 1914 году на Кубани, в семье кубанского казака, который, значит, вступил вот в армию как раз в 30-е годы, был сначала кавалеристом, потом окончил танковое училище, был таким танкистом с довоенным еще стажем, довоенной подготовкой, и который за свою недолгую жизнь, он, к сожалению, погиб в боях под Москвой 18 декабря 1941 года, сумел снискать себе славу чуть ли не лучшего танкового аса Красной Армии. Он сражался в рядах 15-й бронетанковой дивизии, потом попал в начале осени 1941 года формирующуюся 4-ю отдельную танковую бригаду, которую командовал другой выдающийся советский танковый начальник Михаил Ефимович Кутуков, и, командуя взводом 34-х, бесстрашно, блестяще проявил себя в боях под Мценском и потом во время битвы за Москву. Не будем сейчас вот приводить цифры, сколько танков реально подбил Лаврененко, потому что есть там разные, так сказать, счета. Важно просто отметить, что когда его командование писало о том, вот сколько он уничтожил вражеских танков, он просто хотел отметить выдающегося офицера. Да, надо было как-то начальству объяснить, почему именно этот старший лейтенант так важен для бригады, почему именно ему поручают командование отдельными отрядами, а не офицерам рангом повыше, почему именно он всегда добивается успеха. Ну, потому что вот он еще метко стреляет, неприятельские танки бьет. Да, то есть сила Лаврененко была не в том, что он был, кстати, очень меткий стрелок там, как в тире расстреливал немца, а в силу того, что он был хороший танковый командир, который блестяще использовал все возможности своей боевой техники и умело организовывал бой.
Ну что ж, кубанцы в годы Великой Отечественной войны покрыли себя славой наряду с представителями других казачьих регионов. Честь им и слава за то, что они сражались и умирали за свое отечество. Не уверен, что за марксизм, там, за ленинизм, там, за большевизм и так далее, а вот за свою землю, за свою родину, да, конечно. Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Позвольте мне от вашего имени поблагодарить Александра Азизовича Музафарова за те знания, которые он нам сегодня подарил. И мне остается сказать, помните героев кубанского казачества. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».